Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо. В студії Олексій Волченко. Вітаємо.
Добрий вечір.
Отже, це програма «Запитання і відповіді», і одразу до справи. Маємо перше запитання. Христос прийде за нареченою. Коли я стаю частиною нареченої або нареченою Христа? В момент народження згори, в день святого водного хрещення, чи в день охрещення Духом Святим?
Слава Богу, этот вопрос пришел раньше для меня, и я подготовился. Поэтому, если вы хотите более подготовленный ответ, присылайте по скайпу заранее ваши вопросы, чтобы мы отвечали на эти вопросы более подготовленно.
А если навпаки хотите захопить проповедника зненацька, то одразу телефонуйте в прямой эфир. Але тоді це може відбитися і на якості відповіді.
Да, да. Но звоните в эфир, всегда живое общение, это очень хорошо. И когда живые вопросы, это то, что интересует всех, и поэтому это очень важно, когда мы живем, общаемся и слышим голоса друг друга. Это и есть то общение. А если мы общаемся, то кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Итак, когда мы становимся невестой? Иезекииля, 16 глава, с 4 по 8 стих. «При рождении твоем, — говорит Господь, — в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, водою ты не была омыта для очищения, солью не была осолена и пеленами не повита. И ничей глаз не сжалился на тобой, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи». То есть мы живем, мы вообще родились его волею, и мы живем его волю. Мы живем, движемся и существуем, Деяния 17:28, им. Это он повелел и стало. Мы живем и дышим, вдыхаем и выдыхаем, потому что он повелел. Это он сказал, чтобы мы жили, и мы живем. И мы родились его волею, появились на свет его волю и продолжаем после рождения жить. Седьмой стих. «Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли. Но ты была нога и не покрыта. И проходила мимо тебя, увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрыли рис моих на тебя, и покрыл наготу твою. И поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, говорит Господь Бог, и ты стала мои». Согласно этого стиха, можно сделать вывод, что мы стали невестой еще до рождения. Не только в момент рождения, когда мы родились, а еще до рождения. Ефесянам 1:4. «Он избрал нас в нем еще прежде создания мира. Он знал, он приготовил нас, он предопределил пределы времена нашего обитания». То есть он знал нас наперед, еще до создания мира, что мы будем. И, конечно же, он приготовил нас для самого себя, потому что Бог, все, что он делает для самого себя. И нас он сотворил для самого себя. И каждый человек рождается для Господа. И написано Псалом 138:15-16 стих. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне и образуем был в глубине утробы. И зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть Бог лепил каждого человека, как свою невесту. Он лепил в утробе матери, для того, чтобы потом ты родился, вышел из утробы, и для того, чтобы потом ты узнал Господа. То есть человек становится невестой тогда, когда получает предложение от жениха. То есть когда человек услышит Евангелие и принимает Евангелие, вера от слышания, слышание от Слова Божия, Римлянам 10:17. То есть для Бога мы стали невестой еще до создания мира, но человек стал невестою для Бога тогда, когда он принял Евангелие, тогда, когда он родился свыше. А уже можно так сказать, вот принял Евангелие, он услышал Евангелие, и он узнал, что Бог любит его, и что Бог приглашает его к себе во спасение. А крещение в воде, можно так рассуждать, что это как бы твой ответ на предложение жениха. Жених предложил тебе себя, а ты в водном крещении обещаешь Богу добрую совесть, 1 Петра 3:21. Ты как бы говоришь «да» и обещаешь себя Богу. Это как бы ответ. А крещение духом это можно так и рассматривать, как натирание маслами, как эсфирь подготавливала себя к встрече с женихом, с Артаксерксом. А масло – это как бы образ духа. И это возрастание в духе, подготовка жить с Богом, подготовка жить в вечности с Богом. Ну, как бы вот такой поэтичный образ, когда мы становимся невестой. Еще раз говорю, что мы для Бога невестой становимся еще до рождения, а мы для себя понимаем, самоосознаем себя невестою тогда, когда мы услышали предложение жениха быть невестою.
Дякую. Маємо телефонний дзвінок. З нами Володимир.
Алло.
Слухаємо вас.
Добре. Алексей Анатольевич, да. К разночтениям о Рождестве Христове в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, в аспекте. Вот в аспекте этого расхождения, то есть там, где вот сказано, что Гавриил благовестил Иосифу, а в Евангелии от Луки – Деве Марии, в Евангелии от Матфея Христос родился в доме, в Евангелии от Луки родился в яслях в поле. Как утверждение написано, как вы подчеркиваете всегда?
Хороший вопрос. Вы знаете, я даже могу добавить к разночтению. Да? Вот в одном месте написано, что был один гадаринский бесноватый, а в другом месте написано, что двое было гадаринских бесноватых. В одном месте написано, что Вартимей один кричал за Иисусом Христом, «Иисус, сын Давидов, помилуй нас». А в другом месте написано, что двое слепых шли за Иисусом и кричали «Иисус, сын Давидов, помилуй нас». То есть вот такие как бы технические разночтения, я думаю, что это настолько неважно к спасению или к духовному возрастанию, или к приближению к Богу. Потому что более как бы духовные или важные вещи, те, которые написаны в Евангелии, они, наоборот, нас объединяют и скрепляют. И все Писание вот объединено именно вот этим духом. А все Писание богодухновенно, и мы должны уловить вот этот дух Писания, который определяет веру, определяет спасение, определяет жизнь, определяет отношение к Богу. Вот это важно. Если мы будем смотреть, почему в одном месте гадаринский один, а в другом месте два, почему там один слепой, там два, почему в Луки такое рождение, у Матфея такое рождение. Вы знаете, я думаю, что на это не стоит смотреть, потому что это не определяет нашу веру. Это настолько неважно в нашем духовном возрастании. Это как бы плоть ищет, вот, Писание противоречиво, оно там вот в одном месте так написано, в другом месте так. Что это такое? Его писали, значит, человеки, неводимые Духом Божьим, потому что разночтение получается. На самом деле нет. Духовное послание, оно едино. И духовное послание именно Иисуса Христа для веры, для того, чтобы мы приблизились к Богу. Бог же использовал разные притчи для того, чтобы объяснить самого себя или объяснить духоводительство к самому себе, к Нему. И Он использовал и притчи, и образы, и то, и сё. Поэтому все вот эти послания, опять же, мы должны понять дух Писания, для чего это написано, а не вникать вот в эти плотские разночтения. Я думаю, это принципиально неважно.
Дякую, це безперечно так. Я хотів тільки доповнити, що у нас був гість Сергій Головін, апологет, і він якраз говорив про різність Різдва за Матвієм і Різдва згідно благовістю Луки. По-перше, Володимир сказав, що Гавріїл з'являвся Йосипу, в Біблії такого немає. Сказано, що ангел з'явився в сні, причому здається, що найменше тричі, а можливо навіть чотири рази Йосипу в сні з'являвся ангел, і він отримував таким чином откровення. Можливо, навіть це було одна з причин, чому в церковному переданні вважали, що Йосип був старий. Адже написано, що вашим старцям снитимуться сни. До Йосипа Бог винятково звертався у сні. А про Діву Марію написано, що так, Гавриїл, благовісник, від Бога прийшов, тобто ангел, але не сказано, що у сні. Це було видіння, але не сновидіння. А по-друге, дім чи поле, або ясла. теж дуже цікаво, Сергій Головін говорив, що Ісус народився не в полі, в домі, тому що він прийшов в своє місто, і для євреїв це була б ганьба і прокляття, якби вони не прийняли родича з вагітною дружиною куди-небудь в більш-менш людські умови, де вона б могла народити. А щодо ясел, то дійсно вони могли взяти чисті нові ясла якісь замість колиски, тому що кажуть, що і тоді люди перед тим, як не народилося немовля, йому не готували одежу, різних речей, довіряли все Всевишньому. Буде людина, буде їй і все. У нас ще одне запитання. А согласно Біблії, Господь не зміняється. Бог не чоловік, щоб йому лгати, ні син чоловічий, щоб йому зміняться. Он лі скаже, не зробить, буде говорити, не сповнить. І не скаже ні правди, і не розкається вірний Ізраїлів, ібо не чоловік он, щоб розкаятися йому. Всяке даяння добре і всякий дар совершенний сходить свише від Отця Света, у которого нет изменения, ні тіні перемени. Но в Біблії також сказано: Бог раскаялся и передумал. Бытие 6.6. Раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. Исход 32 глава. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Числа 14.20. И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему. И первое царство. Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем. Кажущееся противоречие. Объясните, пожалуйста, как Библия может утверждать, что Бог не изменяется, если в самой же Библии существует свидетельство о том, что Бог меняет свои решения или постановления?
Это очень хороший вопрос. Как вам сказать, Бог не человек? В самом ответе, Бог не человек. И его мысли выше мыслей наших, его пути выше путей наших. И мы дети, мы младенцы. Мы, вот представьте себе, ну, ребенка, вот ему 2-3 года, и вы пытаетесь ему что-то объяснить. И вы используете какие-то примеры, притчи, и можете использовать усиление своих эмоций. Написано, что Бог раскаялся, или Бог вспомнил народ свой, ну, как будто Бог что-то забывает. И раскаялся, как будто Бог не знал, что произойдет. Он от начала знает, что будет в конце. Мне написано, Бог гневается, а гнев не творит правды Божьей. То есть он применяет вот эти словесные выражения для того, чтобы показать нам, как детям, объяснить самого себя, объяснить отношение его к нам. И поэтому он рассказывает нам человеческим языком. А мы человеки, мы душевные, плотские. И эти слова или эмоции, да, вот, допустим, раскаялся, гневается, вспомнил, это человеческие качества. И он опустился до уровня человека и человеческим языком на уровне человека рассказывает нам о самом себе. Он объясняет нам самого себя человеческими словами. А для этого надо использовать человеческие слова, не только как слова, но и то, что они несут. И поэтому Господь вспомнил народ свой, конечно, он ничего не забывает, раскаялся, конечно, он ни о чем не раскается, конечно, он от начала знает, что будет в конце. Это все происходит по воле его. Написано, разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? То есть все происходит по его воле, благоугодно и совершенно. Это все его воля. Вся наша вселенная и история, и планета – это все его воля. Он творец, он творит. Ну, представьте себе, как огромный монитор, и вот он как программист вот это все творит и созидает и делает. Он от начала знает, что будет в конце. Это он творит, и он знает каждого человека. У него все дни жизни написаны каждого человека в его книге. Он знает твой день смерти. Ты не знаешь, он знает. И он знает, что хорошо, что плохо. Ты не знаешь, он знает. И то, что с тобой происходит, он все это обратит во благо. И когда евреи были захвачены в плен, говорит, вы пойдете в плен, но только я знаю намерение, которое для вас во благо, а не во зло, чтобы дать вам потом будущность и надежду, чтобы вы получили спасение. Мы же не знаем, почему происходят какие-то события, для чего они происходят. И мы в процессе этих событий скорбим, мучаемся, молимся, взываем к Богу. Но Бог все знает. И поэтому те слова, которые Он применяет в Писании, как бы нам саму веру нужно понять, что такое вера. Сам Бог, Творец неба и земли, Саваоф, Адонай, Владыка, Эль-Шадай, Он превратился в человека, в котором не было ни вида, ни величия, и говорил человеческим языком. И он подчинился закону, будучи сам создатель этого же самого закона. И поэтому всю историю, которую мы видим в Писании, на самом деле он подготавливал нас к принятию Его. А чтобы принять Его, Он умолился до нас, Он уничижился до человека. И вот процесс уничижения Он подготавливал Своим Словом, чтобы мы могли Его принять. Чтобы Он стал ближе к нам, Он говорил человеческим языком и ставил Себя в позицию человека, давая самому Себе человеческие качества, чувства, душевные какие-то, гнев, разгневался, раскаялся Господь и так далее. Но на самом деле мы должны понимать, кто такой Бог. Он просто показывал свое отношение. Отношение к нам нужно было человеческим языком объяснить, свою волю. І він цим старався об'яснити це.
Дякую, Олексію Анатолійовичу. Воістину, це одна з невичерпних тем, що можна сказати нам, людям, про абсолютне знання, відання Бога. Ми говоримо наперед, хоча він вічний, а ми мислимо категоріями минуле, теперішнє, майбутнє, що було і що буде. Але нам важко дійсно все це пояснити. З іншого боку, все це дає нам надію. Наприклад, книга пророка Йони. Там такі є слова, що побачив Бог їхні справи, що вони повернулися від злого свого шляху. І пожалкував Бог про біду, про яку сказав, що наведе на них і не навів. Тобто, яка була проповідь Йони? Ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. Тобто, там не було якщо або чітко. Він сказав це, а потім не сталося так, як він говорив. І він подумав, який же я пророк після цього. Так не сталося.
Да,
це був крах його місії. Ну, так це виглядає. Але Бог показав, я милосердний. І, можливо, ну, хтось може відповісти так, що сам по собі Бог незмінний. Але оскільки і людина є особистістю, у Бога є стосунки з людиною, і дещо може залежати від того, як людина себе поведе в тій чи іншій ситуації. Ніневітяни розкаялись, так, гранично, повністю. І Бог пішов назустріч, помилував.